память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача из цикла «Память жива». Был друг у меня. Мы встречались нечасто. При встрече расстаться никак не могли. Как солнцем осветит, когда крикнет «Здравствуй!», едва показавшись вдали. Имел он души незабвенное свойство беду разделить, понять и согреть. На фронте отмечено друга геройство. Он в битву ходил, не боясь умереть. Он с нами расстался, покинул безмолвно. Куда не поеду, куда не пойду, о нем прозвенят мне байкальские волны и белые яблони в нашем саду, и вечно зеленые сосны у сквера, и солнце на иглах, и стынь куржака, и пламени знак на груди пионера, и в небе плывущие вдаль облака. Был друг у меня, он ушел, но остался. И будет по-прежнему время течь. Как жаль, что я с другом так редко встречался, как горько не мог от беды уберечь. Я прочла вам сейчас стихотворение Ивана Молчанова-Сибирского, посвященное другу и художнику Алексею Жибинову. Оно было написано в марте 1955 года, после трагического ухода из жизни этого выдающегося художника. Вот сейчас многие из вас, очевидно, посетили или еще посетят, потому что до середины декабря в галерее Сибирского искусства Иркутского областного художественного музея будет работать выставка Алексея Жибинова, тех работ, которые сохранились в фондах областного художественного музея. Иркутяне увидят или уже увидели 92 работы разных периодов творчества этого выдающегося художника. В изобразительном искусстве не только Иркутска, но и Сибири Алексей Петрович Жибинов, его творчество занимает особое место. Оригинальность, смелый поиск, философское отношение к жизни – отличительные черты его произведений. При жизни Алексея Петровича его картины были известны мало. Первая небольшая выставка его работ состоялась через 10 лет после смерти, в 1965 году. А наиболее такая полная экспозиция, ну не считая нынешней, была представлена вниманию иркутян в 1975 году. Тогда более 100 работ увидели иркутяне, потому что там были картины не только из художественного музея, из фондов его, а также те работы, которые находились в частных коллекциях. Его картины, пейзажи, портреты, натюрморты далеки от формализма, в котором когда-то обвиняли Алексея Петровича. Во всех лучших произведениях его нашли отражение живая мысль и горячая душа художника. Вы знаете, вот к этой выставке 1975 года, даже позднее, Светлана Николаевна Баранова, в ту пору сотрудник художественного музея, она подготовила книгу, которая так и называется «Алексей Жибинов. О его творчестве». В эту книгу вошли как ее такая искусствоведческая статья, которая называется «Искусство. Смысл жизни», так статья Алексея Фатьянова, своеобразное предисловие к этой работе «Мой любимый учитель», а также воспоминания его жены Заурской Веры Константиновны, годы, прожитые вместе. А кроме того, там были опубликованы письма, которые Вера Константиновна передала в художественный музей. Это письма были те, которые Алексей Петрович писал ей в годы Великой Отечественной войны. Давайте немного. И вот эта книга, она была издана небольшим сравнительно тиражом в 5000 экземпляров. И практически сейчас мы это уже будем говорить так, библиографическая редкость. В нескольких наших библиотеках, и в частности в библиотеке нашей Потанинской библиотеки, книга эта есть. И я очень хочу, чтобы те, кто посетил или еще посетят вот эту выставку, чтобы они познакомились с жизнью, с творчеством, с какими-то представлениями его о том, каким должен быть художник, чтобы прочли его письма фронтовые, пришли в библиотеку, в читальный зал и познакомились с этими работами. Это сравнительно небольшая книга, и поэтому познакомиться с этими работами можно. Итак, обратимся к воспоминаниям своеобразным Фатьянова. Он пишет так, что искусство для Жибинова было основной целью жизни. Он преподавал в Иркутском и запедтехникуме, но преподавательская деятельность была скорее источником существования. Все свободное время он посвящал любимому занятию – живописи. Впервые мне довелось познакомиться с Жибиновым еще в 1932 году, вспоминает Фатьянов, когда он, вернувшись из Ленинграда после учебы у Филонова, а Филонов – это известный художник русский, но его в советское время считали художником, который не придерживался вроде бы канонов классического искусства. Так вот, какое-то время Жибинов работал в мастерской у этого художника. И вот в 1932 году, когда он вернулся в Иркутск, он вел выпускную группу студентов, а Фатьянов тогда только что начинал учиться на первом курсе. Время было тяжелое, голодное, и Фатьянову пришлось уйти из техникума. Он вернулся к родителям в Черемхово. А через год он снова поступил в мезопедтехникум, потому что мечтал стать художником. И вот в этот год он как раз попал на тот курс, который возглавлял Жибинов. По воспоминаниям Фатьянова, в ту пору Жибинов был молод, жизнерадостен, очень внимателен к окружающим, особенно к нам, студентам, вспоминает Фатьянов. И все любили и уважали его, хотя он проявлял строгую принципиальность и требовательность своим ученикам, воспитывая в них высокое отношение к искусству. Жили мы трудно. Тогда существовала еще карточная система, стипендия была мала, и ее едва хватало на то, чтобы выкупить положенное на день 300 граммов хлеба. Мы сами топили печи в училище и в общежитии, заготавливали топливо. Голодные, плохо одетые зимой, ходили на Иркут, из реки вытаскивали обледенелые бревна и здесь же распиливали их на дрова. Алексей Петрович понимал, что нам приходится нелегко, и всегда очень чутко относился к нам. Неудивительно, что мы любили его как родного. Случалось, что у кого-то из нас не ладилось с рисунком или живописью. Наш педагог замечал угнетенное состояние ученика и обращал на него особое внимание. В первую очередь старался выяснить причину плохого вот такого настроения и чем мог, помогал. Давал там даже деньги свои личные, покупал что-нибудь, хотя сам жил практически, ну, во всяком случае, не был не то что олигархом, но не был даже таким зажиточным человеком. Он стремился помочь каждому своему воспитаннику. студентами, вспоминает дальше Фатьянов, мы впервые увидели работы Алексея Петровича Жибинова на краевой выставке. И здесь нас поразило тонкой такой отделкой деталей, скрупулезностью насыщенных цветом мелких живописных мазков. Его работа «Красная армия» произвела впечатление сама идея полотна. Освободительная Красная армия, уничтожая прошлое, идет к новому счастливому будущему. Привлекли внимание своей такой психологичностью портрет молодой иркутской поэтессы Елены Жинкина и автопортрет, где особо выделялись глубиной и выразительностью глаза. Кстати, этот портрет на выставке нынешней есть. Жибинов никогда не навязывал своим учащимся свою манеру. Да, кстати, как отмечает Фатьянов и другие, знавшие его, его манера менялась, так как он занимался неустанными поисками наиболее точных способов выражения себя в искусстве. Многие, конечно, в ту пору перестраивались, работали в духе времени, но что касается Жибинова, то он не мог втиснуть свой талант в шоры искусственно созданного губительного направления, которого требовало в ту пору официальное искусство. И вот поэтому даже уже в предвоенные годы Жибинов подвергался своеобразным гонениям, потому что работал по зову души, а не по шаблону, которые предписывали официальные такие органы. Самое деятельное участие он принимал в организации выставки иркутских художников 1939 года. Тогда уже он понял, что ему лучше не предлагать свои вещи на выставку, потому что его уже в ту пору обвиняли в формализме, в продолжении живописи импрессионистов, искусство которых в ту пору считали искусством загнивающего Запада. Но, несмотря на это, он продолжал работать, хотя времени оставалось мало, и он совершенствовал свое мастерство. В это время он пишет много портретов близких ему людей, пишет натюрморты и вынужден как-то ограничивать себя в выборе жанра и темы. Но вскоре началась Великая Отечественная война, и она оторвала его от мирной жизни. Еще до начала войны, по воспоминаниям жены художника, его призвали на сборы. Так что практически, это было где-то в начале июня 41-го года, так что практически он и дома не оставался, только ненадолго заехал, а потом сразу был призван в армию. И вот, находясь в армии, он воевал на Северном фронте. И надо сказать, что трудно было, и он практически, если некоторые художники делали хоть какие-то зарисовки, или даже находили какое-то время, может быть, у них как-то так получалось, что можно делать не только зарисовки, но даже какие-то там полотна небольшие, у него ничего не было. И вот в письмах своей жене он пишет, что, конечно, дни идут у него без искусства, и, конечно, он испытывал своеобразную тревогу за судьбу свою будущую, за судьбу своего творчества. И пишет он в письмах так: «Жестокий век, железное, пропитанное кровью время, оно не щадит никого, все подминает под себя, железно-тяжелой поступью по нашим городам и селам, по нашим телам и черепам, с лязгом и грохотом, уничтожая и забрызгивая кровью всех и вся, идет война. Это допотопное чудовище, пожирающее миллионы жизней. Скрежет зубов и лязг оружия — вот симфония наших дней. Кому, скажи, Кому она доставляет радость? Бедная Русь, бедный русский народ, всю тяжесть мировых катастроф он испокон веков несет на своих могучих плечах. Реки слез, реки крови залили нашу родную землю, миллионы сирот, тысячи искалеченных мясорубки войны людей. Но имеем ли мы с тобой право сетовать на судьбу? Мы живы и здоровы. Колесо войны не искалечило нас, не оторвало нас друг от друга настолько, чтобы не знать ничего о тех, кто любим, кто дорог нам. А ведь тысячи, миллионы семей растерялись по свету, по воле и прихоти войны. Он находит в себе силы утешать, подбадривать свою жену. И это буквально в каждом письме. То есть не только сам, несмотря на то, что вот угнетает, видя все это, он понимает, что нельзя сейчас, переживая личное горе, не замечать общее горе народа. И пишет буквально так, что вместе с народом надо бороться всеми силами и со всей энергией и самоотверженностью для того, чтобы прогнать это горе от наших дверей, от наших хижин. Только тогда возможно думать и делать личное счастье. Вот такие письма. Конечно, он понимал, что письма проходят своеобразную военную цензуру, но вот те слова, которые он находит для жены, они не какие-то казенные, они действительно пропитаны каким-то таким чувством и нежности, и заботы о ней, и верой в будущее счастье. И самое интересное, что Алексей Петрович, хотя он и родился в обыкновенной крестьянской семье, 100 лет назад, в декабре вот ему исполнилось бы 100 лет, в селе Курагино Красноярского края, тем не менее он какое-то время учился и в школе, и некоторое время он еще размышлял, когда только свою жизнь начинал творческую, то ли ему стать поэтом, и даже поступил на историко-филологический факультет Иркутского университета, но поскольку тяжело было учиться в те годы, он вскоре оставил, а еще потому, что все-таки, наверное, любовь к живописи повлияла здесь многому, он поэтому поступил в Иркутский изопедтехникум, а потом вот уехал в Ленинград и работал в мастерской Филонова. Но я хочу сказать, что он очень хорошо знал литературу. Он знал неплохо по воспоминаниям его близких и философию. И вот эти письма, они говорят о том, что это был действительно человек очень грамотный, несмотря на то, что, в общем-то, и высшего образования у него не было. Но, тем не менее, в одном из своих писем он говорит о том, что вера в счастье – это незримая сила, которая спасает его от лишних мук и выводит из самых тяжелых испытаний невредимым. И еще приводит здесь симоновские стихи, которые ему были известны. «А я и до появления его стихов знал и писал тебе об этом. Жди меня, и я вернусь. Вернусь непременно». И, конечно, твое умение ждать – одно из необходимых таких чувств, которые его поддерживают на фронте. Надо сказать, что во многом вот эта его любовь к литературе послужила то, что первая его жена, Зоя Дмитриевна Демьяновская, была из такой довольно-таки интеллигентной семьи. Познакомился он с ней в университете, и тогда же они решили соединить свои судьбы. Она очень неплохо знала литературу, и вся ее семья была точно интеллигентной. И она же и настояла на то, чтобы он уехал в Ленинград. Он очень любил жену, но она рано ушла из жизни, потому что болела туберкулезом, и только потом, и он всю жизнь был то, чтобы верен ей, хотя он хорошо относился и к следующей своей жене, но не к следующей жене, а ко второй жене, вот, которую он писал письма с фронта. Но вот эта любовь, она его как-то согревала, поддерживала всю жизнь. Кончается, конечно, все. Кончилась Великая Отечественная война, и Жибинов вернулся с фронта. Но поскольку он был бессеребренник, то Вера Константиновна вспоминает, что он приехал с каким-то таким небольшим чемоданом, в старом кителе каком-то. А она знала, что все, ну, офицеры, которые возвращаются на гражданскую службу, они, в общем, переодевались в какую-то такую одежду, более-менее новую. И когда она его спросила, он говорит: да я не знаю. Там был у него помощник, который за ним следил. Он говорит: да вот он, наверное, получил, но я не знаю, может, он предлагал, может, он потом себе взял. То есть он был совершенно бессеребренник, и все его мысли были о том, чтобы скорее вернуться и заняться творчеством, что, конечно, и было сделано. И в одной из своих вот работ в эти годы написанной, он выступал на собраниях в Союзе художников, и своим ученикам говорил, что как художник, чем должен заниматься. Глубоко изучая искусство мастеров прошлого. Это расширяет представление об изобразительной возможности и силе изобразительных средств. Повышает требовательность к качеству твоих работ. Никому не подражай. Единственное, что достойно подражания – природа. Только искренность в творчестве – дает силу сказать истину о днях, в которых ты живешь. Вот эта искренность он хотел передать в своем творчестве, и действительно он передавал. Он, конечно, художник лирического плана. А еще до войны он начал писать такую работу, которую назвал «Песню о Ленине». И, вернувшись оттуда, он продолжил работу на ней, но, трудясь над эскизами, он понял, что годы войны не прошли бесследно, что его мастерство частично утрачено. Он отложил «Песню о Ленине», а потом практически почти готовую работу уничтожил. Кроме того, требовали выходы военные впечатления, и он начинает писать картину «Офицер, сдерживающий коня». Конечно, Жибинов в основном художник, но с моей точки зрения, такого лирического склада. Но, конечно, война с ее разрушительной силой, с кровью, грязью, погибающими людьми, с ее ужасами, она, конечно, не могла не быть как-то отражена в его искусстве, в его представлениях. Но он ее отразил в такой символической форме. «Офицер, сдерживающий коня» был написан в 1946 году. Это произведение, ну, как вот даже некоторые критики отвечают, поистине монументальное. Образ – символ русского витязя, усмиряющий богатырского красного коня. Ну вот здесь некоторые видят какую-то связь с купанием красного коня Петрова Боткина, но там ничего общего, наверное, нет, кроме того, что названо-то вот это у Петрова Боткина цвет коня. А образный язык вот этого полотна в ту пору не был понят. Сейчас же эта картина считается одной из лучших в творчестве художника. Ну и вот были и другие произведения на военную тему у него. «Красноармейский дозор» в норвежском фьорде, потому что он на севере воевал все время. И, ну, в основном, конечно, вот эта картина «Офицер, сдерживающий коня», она была представлена в 1946 году в Иркутске, и вскоре она подверглась резкой, беспощадной пощадной такой и бездоказательной оценки в статье «Критика Тимошина», которая была напечатана в газете «Восточно-Сибирская правда». И вот это было началом такой трагедии художника, потому что после этого появились и другие такие оценки, тоже критические оценки его работы. А далее его работы перестали принимать на выставки, обвиняли живописца в безидейности. И в конце 40-х годов ему даже пришлось выступить с таким докладом, своеобразным отчетом, оправданием на партийном собрании в Союзе художников. Он был, кстати, членом партии. И он обстоятельно тогда рассказал всем собравшимся художникам о своих поисках, о задачах, трудностях, которые он испытывает как художник. И, действительно, вот этому только никто, по-моему, особенно и не придал значения. А кроме того, у него, конечно, и здоровье его начинало подводить, потому что голодные там детство, годы юности, вот эти годы войны, а потом и последнее время травли, не побоюсь этого сказать, конечно, это все не прошло даром. И у него начались боли, и, очевидно, если бы современная медицина посмотрела, наверное, можно было бы что-то сделать, а так, конечно, трудно было сделать. И он знал, что болен, хотя он там и лечился, Ходоса, известного профессора, наблюдался в клинике, но редко так. Но, во всяком случае, трудности эти все равно оставались. И вот, по воспоминаниям еще его жены, в последнее время к нему, очевидно, она наверняка не знает, но поскольку он с ней не делился тревогами, его, очевидно, вызывали еще и в КГБ, потому что иногда он приходил домой очень поздно, то есть за ним следили еще. Ну, это, наверное, искусствоведы еще и выяснят. Но вот такая любовь к искусству, к людям, к творчеству в нем не угасала. Он постоянно работал, думал, искал, но просто был сломлен неотвратимой такой необходимостью сопротивляться несправедливости, жестокости тех, кто не принимал его искусство. И кроме того, конечно, болезнь. И он покончил с собой. Случилось это 26 февраля 1955 года. 25 февраля он рано вернулся из училища, дав все уроки. И, как вспоминает жена, она работала во вторую смену в школе. И, подходя к дому в 8:00, она увидела темные окна его комнаты, хотя знала, что он уже должен быть дома. Сын ее сказал, что Алексей Петрович ждал ее, но не дождался и куда-то ушел. На улице шел снег, была холодная метель, телефона, конечно, в ту пору не было, и они с сыном обошли всех знакомых. Оказалось, что он нигде не был. Сын с товарищами ходили целую ночь по городу, разыскивая его, и с рассветом, достав машину, они поехали на Старогласковское кладбище, Свердловское кладбище, и там на могиле его жены первой, Зои Константиновны, действительно были запорошенные следы и как будто даже примятый след от лежащего человека. А нашли его утром солдаты в Кайской роще. Он повесился, но еще было теплое тело. То есть так оказалось, что никого рядом не было. И вот эта трагедия, эта болезнь, конечно, сыграли свою роль. Я не сомневаюсь, что вы читали то, что писала иркутская пресса, то, что в интернете есть. И в одной из статей директор художественного музея Гимельштейн сказал, что вот эту выставку они устроили как, ну, своеобразное, что ли, дань Иркутской, извинение Иркутской иркутян перед этим незаслуженно, не то чтобы забытым, потому что вообще-то его искусствоведы помнят, но, может быть, воскресить в памяти иркутян вот этого человека, который был и художником оригинальным, и гражданином, и участником Великой Отечественной войны. Конечно, это все говорит о том, насколько наш город богат вот на таких людей. И хочу я еще сказать, что очень хочу, чтобы вы почитали его письма, воспоминания о нем также, потому что он был очень человеком мягким, любящим людей, всегда всем помогавшим и оригинальным, конечно, художником. Он был мечтателен в самом лучшем значении этого слова. И несмотря на тяжелые условия детства, конечно, жизнь его манила яркими светлыми красками, и он старался так писать, и подавляющее его большинство работ, которые вот на этой выставке есть, они говорят о цельности его, о том, что он, естественно, мог бы еще более раскрыться, если бы не сложились так обстоятельства. Ну вот еще несколько таких я приведу слов из его писем жене. «Настанет же день нашей победы, день мира. Не может же эта мрачная ночь человечества продолжаться бесконечно. Настанет день мира, и он разбеет в пух и прах кошмары и ужасы человеческой бойни. Не может быть, чтобы грандиозные страдания миллионов людей не научили уму разуму народы мира или не дали им энергию к тому, чтобы раз и навсегда покончить с войной, а зачинщиков войны заклеймить вечным позором, как самых отъявленных врагов человечества, как самых отъявленных преступников, место которых на виселице и плахе». Еще он пишет о том, что как же должен художник относиться вот к этому. Слово «художник» должно звучать так же гордо и независимо, как в библейские времена слово «пророк». Художник не имеет права ползать в пыли подхалимства и всякой иной мерзости. Он должен шагать по земле гордо, высоко подняв голову, даже если он в рубище, если ноги его босы и покрыты струпьями ран, если голова его ничем не покрыта, и если он голоден, он не должен продавать себя. Художник и его искусство – это выражение чувств народа, это совесть народа. Вот такие его слова об искусстве, и, конечно, их надо знать. Я очень хочу, чтобы вы посетили выставку его, потому что она работает где-то до 20-х чисел декабря. А кроме того, кого заинтересует эта личность, пришли в библиотеку и посмотрели вот эту книгу, прочли Алексей Жибинов, где его и биография изложена, и где его письма, в которых он раскрывается не только как художник, естественно, а раскрывается как человек, как гражданин, как участник Великой Отечественной войны. Всего доброго, до новых встреч!
Память жива.